Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Я представляю нашего гостя. Это гитарист, виртуоз, участник группы «Лойка», композитор Михаил Савичев. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день всем. Здравствуйте.
Мы не первый раз уже с вами встречаемся. Мы рассказывали о вашем творчестве в группе «Лойка». Потом говорили о ваших авторских произведениях. И сейчас снова авторские произведения, потому что недавно вышел ваш новый диск «Эфемерности». Почему «Эфемерности»? Вообще, откуда название-то?
Скажем так, это получилось случайно, поскольку у меня это лето выдалось такое, скажем так, петербургское. Я в основном в Петербурге нахожусь белые ночи. И катаясь на велосипеде, мне в голову пришла одна композиция. Она вот в этом альбоме присутствует.
Вот
маленькая.
Да.
Ну, как бы да, я ехал на велосипеде вдоль Невы. И я вспомнил Марка Аврелия, у него это такой философ стоицизма, мне очень нравится. Ну и суть в том, что наша жизнь состоит из маленьких-маленьких кусочков, таких, вот я их называю эфемерности, которые неповторяемы. У дзен-буддистов также есть, мне это очень близко. То есть ты живешь здесь и сейчас, как бы вот это мгновение. То есть это некие мгновения, которые никогда не повторяются, и у каждого мгновения есть свой вкус, цвет, звук, то есть они вот индивидуальные. И когда я стал делать вот музыку эту постепенно, там, одну за одной, я понял, что я хочу сделать маленькие композиции, и чтобы они были не больше 2 минут, потому что, скажем, когда композиция большая, это уже другая форма музыкальная, она сложнее звучит, и не все могут воспринимать ее. А когда композиция маленькая, то есть она как эфемерность, мимолетность такая, то есть она как всплеск, как вспышка такая, и в нее спрессовано огромное количество пространства времени, музыкального, любого. И вот каждая вещь в этом альбоме, она по-своему индивидуальна, где-то в плане гармонии, где-то в плане формы, где-то в плане мелодических каких-то вещей. Это чисто с музыкальной точки зрения. А если с точки зрения человека, который вот просто музыку любит и не разбирается, вот вещь одна называется там «Песня Соломона», например. То есть я как-то вот одно время читал книгу библейских времен, и вдруг я увидел Соломон, который стоит у окна, и к нему мысль пришла, и вот он. И вот это мгновение, как вспышка. И мне вот эта мелодия как-то показала, что она подходит. Или, например, «Сны павлина». Там, то есть там такая странная мелодия, очень изысканная, гармоническая. И цветастая, как вот хвосты павлина. Когда ты видишь, они разнообразные, цветастые и очень-очень живописно яркие, экзотические.
То есть вы рисуете музыкой?
Музыка – это образ на самом деле. Потому что, когда я с людьми говорю, например, недавно я общался с другом, он, наверное, считал, что у меня абсолютный слух. Я говорю, боже упаси, потому что абсолютный слух он музыканта не нужен, по большому счету.
Не нужен? Почему?
Нет. Он нужен настройщику. Там. Это удобная опция, которая прилагается к человеческому мозгу. Я вот могу представить сейчас красный свет, я могу представить его. Например, я могу представить точно, например, звук ми-бемоль. Я не могу его представить точно, примерно где-то. А люди, у которых абсолютный слух, они точно могут это. Но с другой стороны, если человек знает, как должно ми-бемоль звучать, если он играет в оркестре, и он слышит ми-бемоль чуть-чуть ниже будет, для него это невыносимое страдание может. То есть это вот очень фальшиво звучит для него. Мне это все равно. И, в принципе, для музыки главное не абсолютный слух, а фантазия. То есть какие-то знания теоретические, фантазия, и ты должен просто ловить какие-то ощущения и пытаться через звуки их передать. Об этом и Скрябин говорил, многие говорили, мой любимый композитор. Но есть 2 типа композитора, которые пишут с абсолютным слухом и которые без абсолютного слуха. И совершенно неважно. То есть и у тех, и у этих великолепная музыка. Это не имеет отношения совершенно к музыкальному сочинительству. Это просто удобная опция, прилагаемая к нашему девайсу, называемому мозг.
Начнем знакомиться с этим диском, с вашей мелодией «Острова в океане». Как она возникла?
Да, это такая мажорная вещь, домажорная. Просто возникает мелодия какая-то, и ты начинаешь развивать ее, и ты вспоминаешь какие-то ассоциативные ряды, где ты был когда-то на фестивалях. Вот, когда-то мы с Лойкой были на португальских островах, Азорские острова. Ты вспоминаешь эту черную вулканическую землю, вот эти острова, океан. Потом ты вспоминаешь какие-то другие эпизоды, где ты был. Ну, то есть это вот такая квинтэссенция, выжимка всех своих воспоминаний и ощущений, аллюзий каких-то. И у тебя складывается маленький пазл, и ты вот какая-то мелодия приходит, кусочек, и ты начинаешь ее развивать, и ты прям начинаешь, ну, как сказать-то, не то что видеть. Ну, мне удобнее образно мыслить, понимаете? То есть музыка — это образ, опять же говорю. И поэтому вот эта мелодия — это острова, точно острова, не что иначе. Как бы, ну, чисто субъективно, конечно, но она мажорная. А что такое острова в океане в основном для многих? Это простор, свобода, птицы, да, солнце, море огромное,
да.
Как бы, и бесконечность, и что-то позитивное и вдаль уходящее.
Слушаем «Острова в океане» и представляем все это. Сказали, что первая мелодия у вас появилась, когда вы на велосипеде ехали.
Да.
У вас обычно в дороге вот посещают такие образы вдохновения?
Слушайте, по-разному. И в дороге, когда занимаешься на инструменте, часто тоже бывает. То есть тебе инструмент на гитаре, когда сочиняешь, любой инструмент музыкальный, он как друг. То есть, с одной стороны, ты его мучаешь, и он тебя мучает, как бы, чтобы технически овладеть им. А с другой стороны, когда ты уже не думаешь о технике, у вас начинается диалог между инструментом и тобой. Вот это у многих композиторов так было, я читал, там, у Скрябина, у Шопена так вот. Скрябин сочинял всегда за роялем в основном, или Дебюсси, например. Дебюсси мог сесть за рояль, играть, взять какой-то необычный аккорд и повторять его раз 10-20. То есть ему так понравился аккорд, что он просто сидел и просто вслушивался в него. То есть это ощущение. То есть ему инструмент вдруг подсказал некую гармонию, от которой он начал отталкиваться и начал сочинять там какие-нибудь свои арабески или еще что-то, неважно. А есть композиторы, которые без инструмента сочиняет. Например, Шостакович, по-моему, насколько я знаю, мог сидеть в поезде, ехать между Москвой и Ленинградом, писать симфонию, просто ручка и бумага, все. Человеку ничего не нужно будет. Это два типа композиторов. Но мне ближе как бы вот с инструментом, потому что я играю на гитаре, а гитара-инструмент, он такой своеобразный. То есть он зависимый от своих технических возможностей, от аппликатур, и ты должен чувствовать его, как бы, когда сочиняешь, должен понимать, что этот аккорд на рояле можно взять абстрактно, а на гитаре он не возьмется так. Ты должен почувствовать, как он будет звучать. Например, в этом аккорде будет струна Си открытая, например, а там струна Си закрытая. Совершенно тембрально разная краска будет. Рояль же звучит одинаково всегда, условно говоря. Ты бьешь по клавише, клавиша бьет на молоточек, а молоточек на струну. То есть все опосредованно. А гитара не так. Гитара, ты непосредственно, когда извлекаешь звук от струны, ты берешь прям пальцем и вот мякоть упадет. То есть это непосредственно извлечение звука, то есть это без задержки. Вот Стравинский обожал, кстати, лютню, потому что он мог сидеть лютниста слушать. Ему очень нравилась лютня, потому что он считал, что лютня — это вот музыка прям непосредственно передается от... без посредников, без молоточка, без клавиш.
Да,
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 абсолютно именно так. И поэтому сочинять для гитары все-таки нужно с инструментом, потому что ты должен прочувствовать его, и инструмент тебе должен подсказать: эй, приятель, как бы это не то, не тот аккорд, ты должен...
Да,
ну,
подсказывает как бы, ну, вам,
да,
диалог.
Абсолютно точно, только так должно быть. То есть так, мне кажется, это очень продуктивнее.
А вот мелодия «Далекие птицы», как она родилась?
Это старая песня, это я еще учился в консерватории, композиция. Это я увлекался Марисом Равелем. Это шикарный композитор, который передавал идеально музыку воды. Воды, стихии разных. У него есть там цикл, например, «Скорбо», там «Ундина» есть у него композиция, где он воду показывает. «Лодка в океане», там еще у него есть такая вещь потрясающая. Композитор, который может показывать стихии музыкой, вот на кончиках пальцев тоже. И, видимо, как-то у меня подсознательно отложилось, и просто вот я попробовал сделать со струнным квартетом просто гитара сольная, как бы она тоже такая романтическая композиция появилась. Весь этот альбом, он по сути ambient, такой стиль называется, то есть ambient гитар, как бы, он не напряженный, медитативный. У меня друзья на Гуа где-то сейчас сидят и говорят: о, можно под него медитировать, то есть такой. А другой у меня друг написал, говорит: нетипично для тебя, у тебя фламенко постоянно, а вдруг как-то здесь, ой, как так-то необычно. То есть, потому что я всегда фламенко играю, это другой совершенно способ музыки, существования. А тут как бы другие пространства. Ну, видимо, это сказывается, мое влечение там разными вещами. И вот «Далекие птицы» — это тоже... Ты вот ощущаешь это вот горизонт, море, небо, даль. И какие-то вот эти вот силуэты маленьких дальних птиц, они то ли сюда летят, то ли туда летят. Неважно. Как бы, это ощущение, что ты мысль переносишься туда и как бы пытаешься понять. Ты с ними в стае тоже летишь куда-то. То есть это в чувствование такое, думаю. Это даже классно, потому что ты ощущаешь себя в таких состояниях бытия, и музыка в этом помогает. То есть ты переносишься. То есть не надо куда-то ехать, мне, по крайней мере, чтобы там почувствовать этот.
Тогда слушаем «Далекие птицы».
Thank you.
То есть я поняла, что музыка помогает вам и путешествовать не только по земным меридианам, но и какие-то другие миры придуманные. А часто возникают такие?
По идее, мы все живем, у каждого свои придуманные миры.
Да,
у каждого
да.
своя реальность, что называется,
да.
понимаете? Поэтому каждый человек создает себе свой мир и в нем живет. И поэтому как твой индивидуальный мир сочетается, коннектится с большим миром, соответственно, вот эти две системы, и ты чувствуешь как бы общее вот это ощущение от своего существования в мире. Как бы.
А ваш мир сочетается с общим миром?
Слушайте, я стараюсь, потому что ты мир никогда не перестроишь, как революционно не сделаешь. Ты тоже эволюционно, или просто ты можешь сам встроиться в него, почувствовать, и это как вот в потоке быть. Мне нравится понятие потока. То есть ты не можешь бороться с потоком, ты просто не устраиваешься, становишься частью потока, и ты потом только можешь или выйти из этого потока, имея силу, которую тебе дает этот поток, он тебя выносит, и ты в другой выходишь поток. Но бороться с потоком невозможно просто. Восточная хитрость такая. Мне нравится, знаете, как в буддизме есть такое понятие, или у китайцев, жесткая слабость, условно говоря. То есть, если жесткое дерево, его ломают, он стоит, он дуб прочный, его бьет, ломает, но все-таки он стоит, выстаивает, его ломает, и он падает, все. А если тростник, бамбук, вот его ломают, он клонится, он повторяет форму ветра, который ему дует. Он опять встает, клонится, и все-таки он остается бамбук. Вот тут восточная такая мудрая тема, она мне близка очень. Поэтому все миры, которые мы создаем, как бы они влияют на нас и на внешний мир. Поэтому это общая система, которая постоянно взаимодействует. И поэтому все, что ты выбрасываешь в мир, тебя зеркально отдается все это. Это же всем известно, по-моему, тут элементарные вещи. Поэтому это как бы не просто там какие-то слова философские, это реально работает. То есть ты не знаешь, как вот в следующий раз это все может случиться, какая-то ситуация. А потом ты оборачиваешься назад, думаешь, о, как интересно сложилось так-то, так-то, и не просто так. То есть случайности не бывает. Как это математики говорят, слушайте, случайность — это непознанная закономерность. Это мне так классно нравится, это шикарно просто, это очень здорово. Поэтому я считаю, люди, которые творчеством занимаются, поэты, писатели, художники, музыканты, одни, с одной стороны, живут где-то в своих мирах, а с другой стороны, они счастливые люди, потому что они сотворят этот мир и в этом мире. И они как-то помогают этот мир как-то делать более гармоничным все-таки. Потому что не будь музыки, там, искусством, это будет грустно и достаточно такой утилитарный мир, жуткий, по-моему, киберпанк такой, конечно. Компьютеры все, ну такая утопическая вещь такая. А все живое, оно, от меня раз еще понятие асимметрии. То есть все живое, оно несимметричное. Вроде идеально сделано, гармонически оно сделано, и присутствует какая-то некая вещь, которая делает его асимметричным. Угу. Вот даже человек, у него у каждого человека лицо несимметричное. То есть живое, оно всегда немножко как-то повернуто. Угу. В этом живость этого дела.
Очень интересно. Ведь все эти вещи наверняка влияют на ваше творчество. А вот скажите, произведение «На семи ветрах», оно как появилось, которое мы сейчас услышим?
Я был в Крыму давно, на Евпатории, холмы, угу. древние холмы. И ты ходишь, гуляешь, это дальнее туда, за Евпаторию, когда доезжаешь, туда Донузлав, туда, в то место. Там холмы скифские, вот эти древние холмы. И ты забираешь на холм, сидишь так и погружаешься. Вдруг ты жарко, и вдруг эти ветра начинают дуть с этой стороны, с той стороны. И ты понимаешь, что тебе хорошо, прохладно, здорово. А потом понимаешь, о, вау, это как в культуре тоже. Ты здесь находишься, в этой точке, на этом холме. Здесь и скифы были, и сарматы, и славяне, и греки. То есть перекрестие всех путей, и ты находишься здесь, сидишь, думаешь, столько культур было. И понятие 7 метров, это же как раз перекресток, где перемежаются все культурные веяния. И как-то тоже кусочек мелодии какой-то пришел, я потом записал его на диктофон, все, чтобы не забыть. Ну, а в Питере потом просто наиграл его, сделал как будто... Но опять же, это не такие глобальные вещи, это просто маленькие такие вот... Как мне нравится Скрябин говорил, слушайте, потрясающе. У него много прелюдий есть мелких. И его спрашивали, Александр Николаевич, что вот такая музыка у вас короткая, как же так? А он так отвечал так классно, слушайте, чисто по-скрябински. А вот представьте, это вот как комплимент. Маленький, такой короткий, маленький, и все. Много у него очень таких композиций. Как бы мне такой концепт нравится, когда маленькая композиция, и в нее спрессованы как-то вот эмоциональные и какие-то интеллектуальные вещи.
Слушаем «На семи ветрах». Часто с вами диктофон, то есть приходит что-то, не гитара, а именно вот напеть.
Насвистеть даже.
Насвистеть.
Так у нас там многие ругают, что телефоны, смартфоны. Конечно, без этого мы никуда уже. И это полезная вещь иногда бывает.
Конечно.
У тебя диктофон,
да,
где-нибудь в полях, раз насвистел, мелодию запомнил, и все. Это мне нравится как огонь. Он может согреть, а может и сжечь, правильно? То есть все зависит от того, как ты относишься к огню.
Да.
Он же неплохой, что он тебя сжег. А если он тебя согрел, значит, он сразу хороший становится. Ну, так он не хороший, не плохой, просто огонь.
Как пользоваться?
Так, конечно. И поэтому телефон, там, компьютер, то же самое. Для меня это просто средство, как инструмент, гитара, инструмент, телефон, инструмент, компьютер, инструмент, там, все что угодно. Поэтому иногда, конечно, насвистывать даже приходится. То есть насвистишь какую-то мелодию, кусочек, а потом приедешь там, начинаешь что-то с ней делать.
У вас очень многие произведения, ну вот все практически, о которых мы сейчас говорили, связаны с простором, с природой, ветры, птицы, океан. И вот следующее произведение — «Небо», «Живое небо».
Это название просто мне понравилось. Это у Федерико Гарсия Лорки, которого очень люблю. У него есть стихотворение большое очень. гиперфилософское стихотворение, там такая глубина, просто я его случайно нашел, был поражен образами, которые там есть. То есть этот человек не просто был поэтом, философ был. Причем философ такого склада, интуитивно, такого, знаете, не интеллектуального, а интуитивно какого-то, даже не знаю, как назвать, то есть образного. Он чувствовал по-другому, чем вот обычный философ. И вот живое небо, у него образ, как он сравнивает там стихотворение. И просто и вот я просто посвятил эту композицию, она маленькая тоже. Там гитара играет таким образом, что много пауз и много атмосферы. То есть не все заполняется музыкой, а где-то есть паузы. Потому что сложнее всего сделать паузу, чтобы она звучала, вот для меня так. Потому что проще, когда ты играешь, и заполняешь мелодиями, аккордами, ритмами, и постоянный поток идет. А когда ты играешь, и тут принцип фламенко, кстати, танца того же, когда ты играешь, танцовщица танцует, вдруг она останавливается, пауза, и в этой паузе копится мощная энергия в этой пустоте, она потом выплескивается в следующий ее па танцовщица. То есть вот этого. Вот у Лорки это тоже есть, мне чувствуется, и поэтому она, скажем, под впечатлением, как будто стихотворение Гарси Лорки сделано.
«Живое небо». Часто ли вы путешествуете?
Ну,
вот мы сейчас говорили о некоторых уголках Земли, в которых вы были. А где вы еще были? Какие любимые уголки?
Стараюсь. Слушайте, я вообще... Раньше вот мы с Триулойко путешествовали чаще. В Европе, в Азии, на фестивалях. Я на фестивале тоже часто ездил. А сейчас как-то у меня получается больше по России. Слушайте, вот я Крым люблю очень.
Ой, очень люблю Крым.
Потом другая ипостась – это Алтай.
Да.
Это божественное место, слушайте, это сакральное место, еще Рерих его отмечал, как Гималай. То есть попадаешь там за Катунь туда, в сторону Монголии, там есть места, где те же скифы, сарматы останавливались, там много пазырыкская культура, там большая, там прям рисунки настенные, вот эти 2500 лет огромные вот эти вот времена, и ты ощущаешь там вот этот...
Вы бывали это, там?
Да, я там давно продумал, но одно время я часто бывал там. Кстати, парадокс, там берешь туда гитару и брать не хочется там, потому что там звучит все другое, а тут другая энергия совсем. Вот у меня флейта была, губная гармошка, это ближе как-то там для таких инструментов.
Вы играете тоже
да,
на флейте?
Да, ну, баллы, скажем так. Или там варган вот этот, алтайский мне подарили, кумус вот этот. И Алтай – это вообще колыбель цивилизации, это невероятное место. Или Байкал. Это другая история. Это просто жемчужина у нас. Дальний Восток, там, если возьмем Владивосток, туда Хабаровск, там, или Карелия у нас тут поблизости, да? Да, Карелия, где именно туда сеет камень, все вот эти вот древние места там. По Ленобласти я там люблю тоже на машине ездить, какие-то места для себя открывать. То есть все близкое под рукой у тебя находится.
Вдохновляет это?
Слушайте, да, любое движение. Это, вообще человек должен двигаться всегда эмоционально, ментально, физически. То есть движение — это жизнь.
Если бы она, так сказать, да?
Да, да, потому что когда ты двигаешься там ментально или физически, у тебя начинаются происходить какие-то процессы, которые тебе поднимают со дна какие-то вещи, которых не было раньше. Угу. Ты начинаешь по-другому все это осознавать, делать. То есть, ну, это, по крайней мере, мне так помогает. Вот у меня даже есть что-то цыганское, там фламенко, я общался, это цыганская музыка, там с Лойком мы играем, это цыган. То есть это ощущение цыганского мира вот этого, то есть это движение куда-то постоянное, ты не можешь сидеть на месте, ну, условно говоря.
Угу.
Конечно, это здорово там в Питере находиться, сидеть там, книжки читать, но какой-то момент наступает, ты хочешь просто сорваться и вот и поехать куда-то. Да,
вот. А вот произведение «Если» у вас написано, это дорога в Петербурге.
Да.
Как она появилась? В дороге тоже, да?
Эта композиция появилась тоже в дороге, кстати говоря, на поезде, когда мы были.
А куда?
На Урале, по-моему, я не помню, где это были. Тоже маленький кусочек мелодии. И это, кстати, последняя вещь альбома. Она называется «Если бы». То есть всегда у каждого человека есть ощущение. Вот если бы то-то, то-то, да, вот если бы,
да,
как говорят старые пословицы, если бы да кабы, во рту росли грибы, да, это шикарно.
Да, бы не бывает.
У нас у всех если, то есть это и у меня, то есть
да,
это, да, вот это ощущение, если, это именно в хорошем плане, то есть это некая неопределенность, и эта мелодия, она такая, знаете, по саунду, по звуку, как ретро, такой немножко ретро, как из детства что-то. Если вот в детство, это ощущение детства дальнего, вот этого какого-то, знаете, вот просто там две гитары и звучит, и контрабас, там никаких нет электроники, ничего. Вот все эфемерности прошли, все, да, здорово, классно, там, все образы, а потом в конце. А вот если бы, и что если, это такая неопределенность тоже. И она последняя на альбоме.
Слушаем.
То сейчас мы можем поставить, например, это две разные вещи. Это последние две композиции, на которые мы с друзьями клипы сделали, такие свои. И это в следующем альбоме будет, наверное, присутствовать. Ну, скажем, «Вальс». Это мы сняли на крышах Питера композицию, посвященную Федору Михайловичу. И я просто назвал его «Достоевский и чай». То есть вроде странное название, но на самом деле Федор Михайлович очень любил крепкий чай пить по ночам. Он просто глушил его и писал, как будто ему жена, точнее, писал, он диктовал. И он немножко такой полумистический, отчасти светлый, отчасти темный. И я там даже немного побаловался, потому что я в конце сделал трек как ощущение таких инфернальных звучаний, как привидения какие-то. И в конце вот образ Достоевский сидит, пишет, комкает бумагу, бросает, не получается, еще что-то, чай еще выпивает. И в конце он плюет на все, думает, надо передохнуть, начинает кашлять и уходит.
Thank you. Интересно, это один из любимых ваших писателей?
Ну, не то, что любимый, просто, скажем, Достоевский вообще это знаковый писатель для Питера, для русской культуры.
Да,
да, как бы
да,
вот,
да.
И поэтому я не сказал бы, что я прям люблю Достоевского, просто на самом деле я Чехова, например, больше люблю, или Гоголя, да?
Угу.
Но Достоевский – это вот такая глыба, а для нас это не просто писатель, это даже, он можно назвать и психологом, и психотерапевтом,
конечно,
потому что даже
философ,
тот же Фрейд,
да,
на него ссылался часто. То есть он изымал из глубин какие-то вещи, которые вот как вот на глубине какого-то пруда там происходили, он все это встряхивал, все это выходило. То есть он человек, который вот эти экстремальные вещи, казалось бы, да, которых все боялись, сторонились в то время, он их просто вытаскивал наружу и показывал, что человек, он и такой может быть. Не только такой человек, который может быть с пиететом возвышенный быть, да, то есть он и низок, и высок, как бы сразу все вместе. И Достоевский, он не боялся, как бы, поднимать такие глубины. А чем глубже, тем мощнее, как бы глубина – это мощь. Как бы.
Да.
И вот у русского человека как бы есть эта глубинная дикость, которая страшит многих европейцев, еще кого. То есть непредсказуемые русские. Я просто я рад, что я русский, потому что это люди это особые. Русские – это не национальность, по мне. Это русский может там и грузин быть, там не кто угодно.
Состояние души?
Абсолютно верно. У меня знакомый, если у него человек приехал из Ирландии, рыжий детина такой, уехал на Байкал, сплавляет лес. Ему материться научился, водку иногда попивает. Ему нравится, он такой кайф ловит, там вот мне рассказывали эту историю. Вот он русский человек, а тоже для меня, как, понимаете. И Достоевский, я думаю, Достоевского тоже он может такой человек полюбить, потому что это вот некая глубина. Про русский менталитет, это у Бисмарка классно сказано. Он же жил здесь, с царем дружил. После всего своим друзьям говорил, что с русским невозможно как бы вот просчитать, что бы вы там ни придумали. Ну, я перефразирую свободный. Что бы вы ни построили, какие-то схемы идеальные. То есть русский выкинет какую-нибудь глупость всегда, которая все разрушит, и бесполезно просчитать. Это как раз вот менталитет такой стихийности русский. Европейцы, они все продуманные, просчетливые, немцы те же. Да, вот это замечательно, здорово. А у нас как-то вот люди, они... И мне это нравится, вот такие вот стихийные, подчас это вот ты ощущаешь себя сопричастным к этому вот миру, как бы, и поэтому я вот люблю слушать музыку очень, я люблю вот и западных композиторов очень, но мне вот Мусоргский, там, Римский-Корсаков, Лядов, там, наш русский композитор, или Свиридов, который божественный композитор, вообще у него такие вещи есть потрясающие, там много, там, или Гаврилин с его перезвонами,
да.
Понимаете, вот Вологде, это вот ощущение вот этого, или как Рахманинов передавал колокола, вот эти вот, я когда езжу где-нибудь, была Лазерский монастырь, еще где-нибудь колокола звучат. И вдруг я у Рахманинова слышу, у него где-то в прелюдиях он изображает на рояле колокола фантастические.
Да.
А это еще и от Мусоргского идет у него. То есть вот этот мир, культура. А сейчас мне друзья из Канады пишут, говорят, ой, это фестиваль Холли в каком-то у нас запретили Чайковского играть. Я так думаю, как это? А при чем здесь культура? Там,
да.
Петр Ильич Чайковский, думаю, сильно бы смеялся очень на такой ситуации. Да?
Да.
На самом деле. То есть культура, она вне как-то всяких вещей, поэтому вот это здорово. Я же не буду сейчас не прекращу слушать там Малера или еще кого-то. Да? Что за глупости? Поэтому вот в этом смысле культура, она должна объединять людей. Понимаете, музыка вот, в частности. Поэтому мне это очень близко. Федор Михайлович, его все в мире знают. И все, кому я говорю, вот я снимаю клип где-то. О, ты где находишься? В Италии? Говорю, нет, это Петербург, это вот Северная Венеция. О, все сразу Достоевский, там, у них сразу ассоциация Достоевский.
Получается, это тоже объединяет.
Да, получается, что это бренд такой, да, как ни странно.
Но это произведение не завершит нашу передачу. У нас есть еще одно произведение.
Да,
«Петербургский вальсок». Как раз мы продолжаем разговаривать о Петербурге.
Ну, это совсем мелкое произведение, это маленький такой пшик.
Мелкое произведение по времени, по значимости?
По значимости я не знаю, просто оно по времени маленькое. Но оно ощущение тоже из детства какое-то такое, знаете, как старые советские вальсы, постсоветские там музыка Петрова. Вот я с детства, когда вынес все это, вот эти гениальные все эти интонации Шварца, Петрова, ну, всех вот композиторов, которые кино писали, мне очень нравится. И как-то тоже интонация пришла. Получился такой маленький вальс. Вот на днях я записал его, просто, может быть, следующий альбом выйдет. Такой совершенно крохотный, там просто не вальс, а вальсок именно.
Еще одно произведение, которое вы записали вместе со своими друзьями-музыкантами.
Да.
Расскажите, да.
Это этническое такое направление, это тоже в диске будет следующая композиция. Я записал, сочинил ее в ирландском строе, гитара такая, строй гитары меняется. И у тебя саунд получается такой немножко этно-ирландский, шотландский какой-то непонятный, в общем. Я ее сочинил, записал и послал другу, с которым мы играем, Сергей Клевенский, восхитительный музыкант, который в Москве живет, наверное, еще лучше, наверное, человек, который на духовых играет. То есть он обуздал все дудочки, сопелки, колюки, все что, волынки, потрясающе. Он записал туда флейты разные, волынку. И получилось образ такой вот, мы даже клип сняли в полях Копори, это образ всадник скифский, они на нашей территории бродили когда-то, скифы. Там ритм такой, даже немножко такой похож на ритм лошади, которая скачет. А начинается волынка гудеть, и ритм лошади гитара передает. И ощущение, что вот это опять даль, вот всадник, он на горизонте есть, потом пропадает, есть, пропадает, и вот это движение. И ты начинаешь себя ассоциировать с этим, вот как это у Блока, азиаты, скифы мы, да, такое. Все-таки скифы не с раскосыми глазами были,
мне
кажется, вроде говорят. Но у Блока это здорово передано, что вот у нас это у русских и дикая, и цивилизация все вместе перемешается. Но мы скифы, как бы вот мы вот ширь, даль, бездна, вот это вот поля вот эти, потому что у нас же везде поля, реки, леса, это вот наша бытийность. И ты вот когда в поле приезжаешь, ты уже смотришь, это поле дальнее, такое вот, с небом смыкается. И там какая-то точка, ты думаешь, вот этот всадник, вот он там сейчас 2000 лет назад все время пропадает, и вы в этом месте соединяетесь. И ты в такой в транс входишь. Вот. И вот композиция это о смычке времен через посредством гитары фламенко и духовых инструментов ирландской флейты, волынки шведской. То есть это такой тоже многонациональный такой саунд. И в итоге получается world music такой, world, смешанная история. Но композиция мне нравится, она получилась очень подвижная и живьем, она здорово звучит, на нее импровизировать можно.
Недавно она родилась?
Да вот буквально пару недель мы клип сняли, вот, на 17-летнем тоже случайно. Я тоже стал экспериментировать со строем ирландским. Uh-huh. И вот инструмент мне подсказал эту тему. То есть сидишь, играешь, и вдруг инструмент тебе дает какие-то идеи. И ты через гитару приходишь к композиции, ты начинаешь ее выстраивать, форму делать и записывать это все. Как бы вот и получается.
Я надеюсь, что это не последняя наша беседа, что мы еще с вами встретимся в одной из наших передач. Еще раз представляю нашего гостя. Это гитарист-виртуоз, участник группы «Лойка», композитор Михаил Савичев. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо большое за приглашение. Спасибо.
Музыкальная гостиная.